Добрый день, Сергей Бунтов на микрофон. Тексты маленьких трагедий Елены Сияновой вы можете посмотреть на нашем сайте в интернете, прямо рядом с текстами передач. Не так их основной большей части. Смотрите, перечитывайте, думайте. Мы сейчас начинаем нашу программу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем цикл программ, который посвящен 15-летию событий 93-го года. И вот сегодня мы рассмотрим, как военные и вели себя, и какими мотивами руководствовались. Александр Шаравин. Александр Александрович, добрый день.
Добрый день.
Директор Института политического и военного анализа. Вы выпустили небольшую книжку сейчас. Вот,
это мы к десятилетию ее...
Это была книжка к десятилетию, но она актуальна и сейчас.
Да,
главное, чтобы она была. Многих книжек просто уже сейчас не найти. И, кстати, очень хороших книг о 93-м годе. То, что написал наш коллега, например, Ника Куцила написала «Записки из Белого дома». Когда она отошла, вот пришла в себя несколько, она написала... И так точненько-точненько все те дни и ночи, которые она провела там в Белом доме, как журналист. Еще говорят, почему нельзя найти то, почему нельзя найти это, спрашивают слушатели в вопросах в интернете. Почему только там одна точка зрения, они говорят, в данном случае они говорят, что только точка зрения тех, кто был в Белом доме. Это неправда, это не так. И в интернете, и в печатной продукции можно найти разные точки зрения и разной степени документированности. Загляните хотя бы на очень подробный сайт общества «Мемориал», где есть очень много и документов, и расшифровок разговоров, и переговоров, и просто поминутные есть хронологии. Аналогии разных участков событий. Теперь перейдем к военным. Вот здесь очень интересный вопрос есть в интернете. Чем военные перешли на сторону Ельцина и приняли сторону Ельцина, те, которые приняли, а не вооруженных сил, милиции и других силовых органов, которым они принадлежат и которым они должны оставаться верны по присяге?
Вы знаете, мне кажется, этот вопрос очень важный. Мне сейчас тоже распечатали эти вопросы. Угу. И я просто на один маленький вопрос, первый, который не могу не ответить.
Да, да,
там ответьте. Вот Юрий, офицер с Северо-Запада, пишет.
Да, там сурово.
В октябре 93-го военные в Москве были не только под триколором, власовским флагом, но и под большой мухой. И к тому же обсыпаны дустом. Иначе были не стали палить из БТР и бабахать из танков по мирным людям, молодым и пожилым. Ну, я хочу сказать, что у меня большие сомнения, во-первых, что Юрий офицер, потому что о своих товарищах он так бы не стал, наверное, говорить. А я хочу сказать, что офицеры проявляли мужество, причем с той и с другой стороны, потому что, например, большая часть офицеров находилась в Белом доме по долгу службы и возглавлял их БОФТ. Я хочу сказать, что я неплохо отношусь к этому человеку. Он служил. Он был обязан охранять. Это не те люди, которые туда пришли уже неформально, а вот он обязан был охранять от Белый дом. И какие мы к нему можем претензии предъявить? Он исполнял также свой долг, как и другие военные. И не под мухой он был, а просто был честным, нормальным офицером. Но сейчас мы о другом говорим. Вот ваш вопрос, или вопрос, это, наверное, тоже одного из наших радиослушателей.
Да.
Я думаю, что это очень верный вопрос, потому что ведь у нас так сложилось, и как-то... Миф такой существует, что вот на стороне президента Ельцина были в основном какие-то интеллигенты, там, значит, демократы, а тут вот им противостояли патриоты, и, как правило, если патриот, то это офицер, выходец из силовых структур, державник, и вот якобы тут столкновение было. Но я думаю, что это не так совершенно. Угу. Как в обществе тогда был, можно сказать, некий раскол, и, собственно, об этом и хорошо говорят опросы общественного мнения, которых тогда было немало, но я один вот недавно просто нашел и поразился. Я тоже ведь забыл, хотя и был очевидцем, забыл многие вещи. И опрос фонда общественного мнения, именно 4 октября, экспресс-опрос. Так вот там совершенно поразительные цифры. 68% на стороне президента, на стороне Верховного Совета 6%, а все оставшиеся, посредине, так скажем, да. И это вечером 4 октября после того, как рейтинг президента снизился где-то на 4%, потому что не все одобрили силовое решение вот этой проблемы. И хочу сказать, что цифры фантастические. Конечно, в армии соотношение было несколько иное. Вот я вижу, как раз радиослушатель спрашивает, вот какое было соотношение в армии вообще,
да,
среди тех
было, да.
И верхних было. Слоев, и низших. Но я хочу сказать, что, конечно, верхушка все-таки была настроена более консервативно, и не случайно силовые структуры колебались. Они не спешили выполнять приказы президента. Вообще все силовые структуры. И если даже в офицерском корпусе, я думаю, было соотношение 50 на 50, при том, что большая часть вообще была нейтрально и не всегда хотела вмешиваться во что-либо.
Из активных участников,
да, из активных участников, я думаю, где-то 50 на 50, если брать вот слой от средних офицеров и младших офицеров, ну и, может быть, даже среди старших офицеров было тоже немало сторонников и президента. Но мы видим, что армия стала действовать только под давлением и самого президента, и Виктора Черномырдина, и вообще службы безопасности президента, потому что армия стремилась уйти в сторону. И мне было странно видеть, вот недавно на одном из каналов показывали, так скажем, такой фильм, и как бы свели на экране вместе Хасбулатова, Рудского и Грачева Павла. То есть их как бы такой монтаж был, и они друг другу противостояли заочно, но в кадре мы их видели одновременно. Ну, я про себя думаю, ну, нашли еще одного сторонника президента. Он не хотел ничего активно делать в то время. И естественно, он не мог аргументированно ничего сказать в защиту тех своих позиций, потому что, собственно, его буквально вынудили на это. И хочу сказать, что как раз Ельцин, по сути, тогда из формальных структур мог опереться только на службу безопасности президента. Потому что это, по сути, была новая спецслужба, сформирована уже после августа 1991 года. И очень жаль, что на тот момент мы имели все-таки обломки прежней советской армии, пусть она уже называлась по-другому, и, собственно, и советской милиции. И, конечно, и в составе милиции были тоже разные люди. Ну, например, если взять московский ОМОН того времени, то я думаю, что это был наиболее, наверное, такой продвинутый отряд, который понимал все происходящее. Ведь он участвовал во всех тех митингах в 90-х. То есть он на самом деле через себя это все пропустил. И я знаю многих офицеров, и, да, собственно, и, может быть, сержантский состав некоторых людей знают того времени из ОМОНа. И хочу сказать, что это люди абсолютно правильно понимали все происходящее.
Кстати, это те самые люди, которые первыми появились. Вот, например, у нас в редакции на Никольской, когда после вот той дырки образовавшейся, когда, помните, вдруг исчезла вся милиция, мы об этом говорили, вдруг все исчезли. И потом пришли вот ОМОНовцы, есть фотографии, как раз они пришли.
Да, то есть если говорить о людях конкретно, то они, несмотря на свои личные убеждения, находясь в системе, вынуждены были действовать как система. И вот не случайно именно активную роль сыграла служба безопасности президента. Вот сейчас часто говорят... Ну вот я вижу, тоже и радиослушатели задают вопрос, вот зачем надо было, допустим, палить из танков, да, по Белому дому? Ну, ничего мы лучше не придумали. Хочу сказать, что это была обстановка полного цейтнота, когда принимались решения. И есть интересные воспоминания как раз и в этой книжечке Геннадия Захарова. Он тогда был капитан первого ранга, сейчас контр-адмирал. Это был человек, который замом Коржакова в тот момент являлся. Это боевой пловец, суперподготовки, спецназовец, так скажем, и которому пришлось именно предлагать планы штурма этого Белого дома. Так хочу сказать, что он это делал, как говорят, с колес. Просто вот экспромтом ему пришлось предлагать. Но там было, собственно, три плана, если так в общих словах сказать. Первый план – это задействовать... Первый вариант – это нужно было задействовать воздушно-десантные войска, внутренние войска, и вот общими усилами навалиться этот штурм осуществить.
Вот это была бы баня.
Это была бы баня кровавая.
Вот об этом и Анатолий Ермолин пишет, да, вот сейчас, да, в карте издана.
Да.
Вот все и в журнале или New Times его цитирует.
Второй вариант. Вот, да. Второй вариант. Использовать только группу «Альфа» и только «Вымпел», так скажем, да? Но это тоже было бы немало жертв и было бы немало погибших с той и с другой стороны. И был третий вариант. Применить еще и либо вертолеты, либо, значит, танки. Ну, вертолеты применить не могли, потому что была плохая погода, и до вертолетов под рукой не оказалось. А танки были применены, как ни странно, вот сейчас это может показаться. Ведь больше всего, как говорят, разве можно из танков лупить по парламенту? Да до чего, мол, докатились? Вот как ни странно, как раз танки были применены для того, чтобы уменьшить количество жертв. Потому что их главное было воздействие психологическое. Если кто внимательно смотрел хронику тех времен, или кто сам находился около Белого дома, но я своими глазами это видел, стреляли в основном и холостыми, и болванками, но когда боевыми снарядами стреляли, били по верхним этажам.
Боевыми все-таки стреляли.
Стреляли, конечно, но от них пожар, собственно, и был, значительная часть. И по верхним этажам, где кроме снайперов никого не было, никаких людей там не было. И хочу сказать, что вот эти залпы танковые, они огромный психологический эффект оказали, и после этого, по сути, массовая сдача в плен началась, так скажем. Ну и, по сути, альфа без выстрела вошла туда. И я думаю, что вот если люди считают, что психологически это было неправильно, может быть, применить танки, то с точки зрения сохранения человеческих жизней, я думаю, что это было абсолютно правильно.
Ну, так же, как «Альфа» и «Вымпел», а не десантные войска и не, не внутренние
конечно,
войска.
Конечно. Возможно сравнить уровень подготовки «Альфа» и «Вымпела» и, допустим, десантников и внутренних войск.
Это еще даже не такой количественный уровень подготовки, а это качественный уровень подготовки. И я бы очень всем порекомендовал почитать вот о том, как это происходило, и кто были, и почему пошли добровольцы. Там очень интересный был психологический момент, когда пошли добровольцы, когда никто не хотел идти. Но когда было сказано, это именно для того, чтобы вот если вы не пойдете, а пойдут те люди, которые ничего не умеют делать, которые умеют делать совсем другое, то там будет и паника, и просто будет бой. Будет бой. И тогда офицеры пошли. Сделали максимально для того, чтобы и арестовать кого надо, и обезоружить, и провести его без жертв. Ну, вот уже сейчас из того, что мы говорили с Александром Шаравиным, есть несколько вот таких вот важных точек, которые, мы думаем, развернем в более широкую картину, подробную, через 5 минут после новостей. И задавайте свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Используйте эту возможность, если вам нужно задать все принципиальные вопросы по тогдашним событиям.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.